Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе спровоцировали крупнейшую реформу НАТО со времен Холодной войны. Фронтом альянса стали Польша и страны Балтии. Там скоро появятся 4000 постоянного военного контингента, новейшие танки и самолеты. В следующем году на их финансирование США обещают выделить почти 3,5 миллиарда долларов. Это в 4 раза больше денег, чем в этом году. На днях в Румынии также появилась и мощная система противоракетной обороны, якобы для защиты от Ирана. Все эти шаги Россия расценивает как угрозу для себя и обещает симметрично отвечать.
Теперь после размещения этих элементов ПРО мы вынуждены будем подумать о том, чтобы купировать угрозы, возникающие в отношении безопасности Российской Федерации.
Значит ли резкие заявления генералов НАТО и России то, что мир близок к новому периоду холодной войны? Насколько к гонке вооружений и возможной эскалации готовы обе стороны? И как от противостояния Североатлантического альянса и России в Европе может выиграть Украина? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях студии программы «Донбасс Реалии» военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Здравствуйте, Алексей.
Приветствую.
Алексей, считаете ли вы вот эти изменения в Североатлантическом альянсе серьезной реформой, с самыми большими изменениями со времен Второй мировой, Холодной войны, Второй мировой войны, или это все-таки преувеличение, как считаете?
Я думаю, что слово «реформа» — это не совсем подходящее слово в данной ситуации. Скорее всего, нужно говорить о каких-то решениях, которые принимаются сейчас на политическом уровне, о которых еще невозможно было даже думать 2 года назад, в начале российской агрессии. То есть идет серьезное переосмысление и принимаются очень серьезные решения. Это не связано с какими-то структурными там изменениями внутри альянса, то есть не то, что в обычном представлении мы вкладываем смысл реформы. Вот. Ну а то, что происходят очень-очень серьезные сдвиги в восприятии того, кто есть противником альянса, и выработке соответствующих сдерживающих мер, это абсолютный факт.
Когда вы говорите о том, кто является главным противником альянса, вы, наверное, имеете в виду Россию.
Это не я говорю, это уже звучит с недавних пор на официальном уровне. То есть Россия снова рассматривается как один из основных противников альянса.
Скажите, какие следствия из вот такого изменения доктрины, вот, наверное, сосредоточение войск альянса в странах Балтии и Польши, это одно из следствий, какие еще вот возможные сейчас последствия?
Сейчас с интересом все ожидают предстоящий саммит, который пройдет в Варшаве буквально чуть больше, чем через месяц, июля. И на этом саммите, очевидно, будут приняты решения на политическом уровне, которые будут потом воплощаться в практическую плоскость. И прежде всего это касается решения о размещении на постоянной основе сил стран НАТО, в том числе вооруженных сил Соединенных Штатов, на территории балтийских стран и новых восточноевропейских членов НАТО.
То есть вы, скажите, вы считаете вот такое решение адекватным угрозе и оценка угрозы адекватной? Вы как военный эксперт.
В данном случае не идет речь о создании паритета сил, ну, как классическое подходы к войне, то есть должен быть как минимум 1:1 в обороне для того, чтобы предотвратить возможное нападение. Сейчас идет речь о создании минимальных сил сдерживания. Это то, о чем опять-таки декларируется в официальных заявлениях представителей альянса. То есть создаются какие-то передовые бастионы, образно говоря, которые не способны вести масштабную войну, но которые способны отразить агрессию и удерживать нападение это в течение какого-то определенного периода времени, скажем, нескольких недель до того, как альянс сможет туда доставить дополнительные силы.
Алексей, как вы оцениваете обороноспособность альянса? Вы уже об этом сказали немного. Вот сами аналитики и генералы и НАТО, они заявляли о том, что если все-таки Россия нападет, то вот силы быстрого реагирования, они так подсчитали, так понимаю, не успеют даже развернуться для того, чтобы отразить атаку.
И вряд ли я смогу дать вам однозначную объективную оценку боеспособности сил альянса, потому что те заявления, которые сейчас звучат как с уст представителей НАТО, так и, возможно, там, со стороны российских политиков, о том, что альянс деградировал, о том, что боевой потенциал альянса находится там, наверное, на низшем уровне со времен окончания Холодной войны, в этом есть доля правды. Но нужно четко понимать, какими критериями руководствуется альянс при оценке своей боеготовности. Да, действительно, если не 20 лет, то, наверное, последних 15 лет шло интенсивное сокращение расходов. Сейчас всего 4, если я не ошибаюсь, страны альянса соответствуют по уровню военных расходов нормативам альянса
2% ВВП. Да.
Остальные страны, они, образно говоря, наслаждались вот тем периодом мира благополучия и сокращали эти расходы. Те деньги, которые выделяются на оборону, вот в частности, много говорилось о состоянии боеготовности Бундесвера, то есть практически все деньги идут на содержание личного состава, не шло обновление техники, не было достаточно интенсивной боевой подготовки. Но при этом я хочу еще раз повториться, что альянс подходит к этому с критериев альянса. То есть то, что они считают низким уровнем боеготовности, это не значит, что это тот же низкий уровень боеготовности, когда мы говорим о вооруженных силах Украины образца 2014 года, к примеру. И при этом я хотел бы добавить, что, наверное, вооруженный потенциал Соединенных Штатов, даже тот ограниченный, который сейчас находится на территории Европы, я думаю, что он обладает достаточным потенциалом не только с точки зрения натренированности личного состава, но в первую очередь с точки зрения технологичности вооружения, которое есть в том, чтобы противостоять возможной агрессии со стороны России.
То есть, грубо говоря, одна единица американского оружия стоит нескольких единиц альтернативного оружия? На это расчет?
Да, я просто как один простой пример. Вот, наверное, у всех на слуху уже это ракета противотанковая «Джавелин». Так вот, я разговаривал с американскими военными, и это, скажем, не реклама была, но они абсолютно серьезно говорят, что каждый выстрел этой ракеты – это один танк. То есть это система, которая практически 100% поражает цель, и она у них не единственная.
Мы продолжим наше общение через пару секунд, не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. В гостях в студии военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Мы говорим о росте напряженности между Североатлантическим альянсом и Россией и о том, как это может повлиять на расстановку сил в Европе. Алексей, а вот по поводу радиолокационной, нашумевшей, которая сейчас шумит, эта история, станции в Румынии. Считаете ли вы, как вот говорят генералы альянса, что она направлена против Ирана, Северной Кореи, считаете ли вы, что она направлена против Ирана и Северной Кореи, а не против России, и оправданы ли опасения России по ее поводу? Как она изменила соотношение сил в регионе, вот это заработавший радиолокационный, этот ракетный щит?
Да, я могу подтвердить, что эта система противоракетной обороны, она не способна нейтрализовать ядерную угрозу, теоретическую ядерную угрозу, которая может исходить со стороны России. Учитывая количество боеголовок, носителей и разнообразие этих носителей, то есть это и подводный флот, и воздушные, и наземное базирование ракеты, эта система, она не в состоянии противостоять России, то есть она не может упредить массовый удар, ядерный удар, теоретически ядерный удар со стороны России, который может быть. Поэтому, да, я согласен с тем, что цель этой противоракетной, системы противоракетной обороны – это защитить страны Евроатлантического региона от возможных единичных ударов, которые могут исходить из стран, уже которых вы назвали. То есть это те страны, которые, скажем так, problem makers, как это говорят на английском языке, то есть страны, которые сейчас находятся или уже вышли недавно из-под санкций, или находятся под санкциями, то есть те страны, которые, грубо говоря, неконтролируемы.
Или могут стать неконтролируемыми.
Правительства их могут действовать безответственно. То есть речь идет о обеспечении от каких-то единичных ударов. Россия это прекрасно понимает. И вся эта риторика Путина, она имеет лишь небольшую долю правды в том плане, что совершенствование любой оборонительной системы, оно определенным образом снижает наступательный потенциал. Но если вы не собираетесь наносить упреждающий удар, то тогда нет никаких оснований для того, чтобы выступать с такими гневными заявлениями по поводу угрозы этой оборонительной системы.
А зачем же все же выступать, или это уже политика вмешивается?
Я думаю, тут есть много причин, и я бы назвал, наверное, основную. Это причина, которая глубоко сидит в психике вообще российского государства и руководителей российского государства. Это удивительная способность менять местами и путать сознательно и бессознательно нападение и оборону. То есть в данном случае речь, скорее всего, идет о мнимой угрозе, чем о реальной угрозе.
Давайте послушаем представителя, главу российского государства Владимира Путина, который вот так он отреагировал на установку противоракетной системы противоракетной обороны в Румынии.
Если, используя свои возможности в мировых средствах массовой информации, они еще могут ввести кого-то в заблуждение насчет того, что это не угрожает России, насчет того, что это исключительно оборонительные системы, то присутствующих здесь, за этим столом, на этом совещании, никто в заблуждение не ведет. Ничего подобного. Это не оборонительные системы. Это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию. В данном случае периферия – Восточная Европа. Люди, которые принимаются соответствующие решения, должны знать, что они жили до сих пор спокойно, безбедно и в безопасности. Теперь после размещения этих элементов ПРО мы вынуждены будем подумать о том, чтобы купировать угрозы, возникающие в отношении безопасности Российской Федерации.
Это был глава российского государства Владимир Путин. У нас в гостях военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Алексей, как считаете, что это значит купировать угрозы?
Ну, первое, я хотел бы сказать по поводу введения в заблуждение. То есть это, я думаю, все-таки есть попытка ввести заблуждение не только сидящих за столом, как сказал господин Путин, вот, но в том числе, наверное, более широкий круг. В первую очередь это адресуется населению России, но также вот в его словах прозвучал очень четкий сигнал угрозы для лидеров восточноевропейских государств, в первую очередь это Румынии, наверное, и Польши, которые уже приняли решение, одобрили размещение этих систем у себя. Но я хочу еще раз повториться, что самом названии этой системы – система противоракетной обороны. Да, понятно, что все министерства практически называются Министерство обороны, но при этом они...
Но вы говорите о том, что сейчас они представляют фактической опасности России. А мне вот интересно, какую может быть ответ?
Я еще раз хочу повторить, что это представляет опасность в случае, если Россия собирается наносить удар. Это представляет опасность эффективности этого ядерного удара. По поводу смысла этих угроз. Наверное, тоже помните о том, что после того, как был сбит российский самолет на территории Турции, Путин сказал, что Россия не отделается помидорами. Да? Вот. И сейчас, если посмотреть то, что происходило в Турции, то, наверное, я не говорю, что там есть доказанные факты участия в этом России, но, по крайней мере, то, что там один из последних случаев сбития турецкого вертолета курдскими боевиками с помощью российской ракеты. Это, наверное, тоже вот часть того месседжа, который был «не отделайтесь помидорами». Что может сейчас Россия предпринять по отношению к Румынии, Польше и как упреждающая, наверное, мера по отношению к другим государствам восточноевропейским, балтийским. Прежде всего, это будет нагнетание агрессивной риторики. Второе, это, скорее всего, будут какие-то решения в экономической плоскости. Вот. Но я не думаю, что... Да, это еще, возможно, будут нагнетание вот этой агрессивных, скажем, демонстрации силы по поводу самолетов или же нарушения воздушного, морского пространства. Но я не думаю, что вот на этом этапе Россия готова идти на реальную конфронтацию, то есть прибегать к каким-то военным методам против стран-членов НАТО.
Вот такой вопрос к вам, Алексей. Как из последних событий, вот этого изменения доктрины НАТО, может выиграть Украина? Вот в частности, главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе назначен американский генерал Кёртис Капаротти, который выступал за предоставление летального вооружения Украине и за более широкую поддержку Украине. Может ли Украина рассчитывать на это? В частности, с конфликтом на Донбассе.
Понимаете, тут, наверное, тяжело говорить, или вот этот термин, какую пользу может извлечь из этого Украина, поскольку между ситуацией сегодняшнего дня и тем моментом, когда Украина может получить дополнительную помощь, в том числе в виде летального оружия, будет очень сложный период вот этого нарастания конфронтации, и наша беда состоит в том, что мы оказались на линии огня. Сегодня вы тоже, наверное, следите за российской риторикой. Вот почему-то они на территории Украины воюют с НАТО, воюют с американцами. То есть, ну, вот какой-то такой когнитивный диссонанс, такое модное слово, да, ну, попросту говоря, парадокс. Вот, и я боюсь, что как бы вот эти вот демонстрации силы или угроз восточноевропейским странам опять-таки не превратилась в реальные удары по территории Украины. Что касается возможной действительно практической пользы, это сегодняшние решения НАТО, они приближают тот момент, когда будет проведена все-таки вот та красная черта, о которой много говорят для России, и Россия поймет, что действительно через эту черту уже переходить нельзя.
Ну, будем ждать тогда июльского саммита НАТО и обсудим его тогда результаты в этой студии. Спасибо вам, что пришли. У нас в гостях был военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Мы говорили о росте напряженности между НАТО и Россией в Европе и как это может повлиять на конфликт на Донбассе. Не переключайтесь.